Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением Константин Ремчуков, главный редактор независимой газеты. Добрый вечер.
Добрый.
Ну, у нас очередной пакет санкций, который готовит Европейский Союз. И вроде как сегодня они должны были его объявить. Возможно, объявят завтра. Ну, в любом случае, в ближайшее время что-то еще мы узнаем. Уже Wall Street Journal написала об этом, о том, что там может быть. Другие тоже средства массовой информации. Прежде всего, все обращают внимание на то, что «Газпромнефть», «Транснефть» и «Роснефть» затронуты этими санкциями, и они могут получить новые ограничения для своих финансовых заимствований, плюс еще неизвестные пока 25 физических лиц, которые тоже могут вступить. Ну, еще ряд компаний оборонного комплекса и финансовых структур. Это значит что? Что предыдущие санкции не подействовали, или наоборот, что предыдущие санкции оказались эффективными, и надо продолжать использовать этот механизм, считает Европейский Союз?
Вы знаете, я внимательно слушал Обаму, когда он выступал в Таллине перед началом саммита НАТО. И в своей речи он программно изложил стратегию Запада в отношении России и заявил о том, что в эту стратегию ключевым элементом будет входить политика, которая целенаправленно будет воздействовать на уменьшение доходов от нефтяного и газового сектора Российской Федерации с тем, чтобы уменьшить возможности Путина, как сказал Обама, проводить свой агрессивный курс. Поэтому для меня это не неожиданность, а это просто декларируемая вещь. А до этого, за несколько недель, его помощник Обамы выступал с перечислением как бы мер, которые с их точки зрения приводят к успеху. Это к вопросу об оценке эффективности этих санкций. Вот американцы абсолютно убеждены, они называют цифру, например, что Центробанк уже потратил 37 миллиардов долларов на поддержание курса валюты, а это же запасы, 37 миллиардов – это большая сумма денег, поэтому либо у тебя валюта совсем падает. Вот я сегодня смотрел по Блумбергу, несколько аналитиков считали, что если рубль будет 41-42, то это та психологическая черта, за которую утрачивается доверие к национальной валюте.
В смысле, доллар 41-42.
Да, доллар 41-42, 41-42 рубля. Поэтому
уже
тут
сколько
одна,
там, 37?
Ну, получается, вот одна. Либо у тебя падает валюта, либо ты не даешь падать, ты ее поддерживаешь. По-любому им кажется, что они делают чувствительным вот эту экономическую политику.
Они делают ее, правда?
Ну, это безусловно, они делают, и я думаю, что вот любые разрозненные информации, которые мы берем, там, сегодня утром ты можешь узнать информацию о том, что россияне потратили, или москвичи, там, на 20% меньше в супермаркетах накануне 1 сентября. А, скажем, в 15.15 появляется информация о том, что за последние месяцы произошло падение продаж автомобилей на 25,6%.
15-30, что свинина
опять
подорожала,
да,
на столько-то процентов.
Да, опять это проценты существенные. Это не в рамках там 2-3% плавно. Это резкий скачкообразный. Скачкообразный, как известно, процессы начинаются после того, как тенденция идет плавно, незаметно, а потом люди уже начинают понимать, что эта тенденция, ну, скорее всего, зафиксировала себя как тенденцию. И здесь происходит вот такое падение. Когда что-то падает на 20%, на 25% в экономике, это относится к категории рисковых изменений каких-то показателей. Риск. Рисковый. Вот поэтому я считаю, что, конечно, сказывается, но главное даже не в этом. Главное в том, что улетучивается доверие. Причем это доверие не то, что западные финансовые институты утрачивают доверие к нашим, а что внутри российских субъектов экономической деятельности улетучивается доверие. Если вы послушаете банкиров, то они вам все скажут, что межбанковские заимствования резко уменьшается, потому что никто не знает, а что там с этим банком. Вдруг он попадет в санкции, вдруг у него что-то не то, что мы думаем. Да? Поэтому банки в 2,5 раза увеличили заимствование у центрального банка. Это он выполняет свою функцию последнего заемщика. Поэтому с этой точки зрения вот эти для экономики отсутствие доверия является фактором инвестиционной политики. Поэтому удар наносится именно по инвестиционной политике России. А с учетом того, что наши власти не очень в силу своего происхождения понимают важность частного капитала как источника развития своего происхождения, с одной стороны, питерского, с другой стороны, юридического. Это все юристы у нас из Петербургского университета. Они чувствуются государственники такие большие. Они этого не понимают. Вот сегодня в интервью «Ведомостям» там много было замечательных моментов у Дмитрия Медведева, но на один я обратил внимание, поскольку он просто мне своей естественной такой юридической питерской простотой поразил. Он говорит, ну нет, ну налоги мы, наверное, не будем трогать, но может быть... налог, изменим ставку налога на дивиденды, чтобы было справедливо. Ну, типа, подоходный налог 13%, а на дивиденды меньше. Ну, разве это справедливо? Меньше, давайте сделаем. Будет. Сейчас меньше. А давайте поднимем, чтобы было справедливо. Вот здесь и есть вот это непонимание природы частного капитала, потому что налог на дивиденды, если он ниже, он стимулирует инвестиции в капитал. У нас нет финансового рынка. Что такое инвестиция в капитал, в акции? Это значит возможность финансировать свою деятельность компаниям и корпорациям за счет собственной деятельности, за счет этих ценных бумаг. И у тебя есть альтернатива пойти потратить деньги на потребительские вещи, еще что-то сделать, либо вложиться в акции этих компаний, повышая их стоимость, то есть предъявлять спрос на эти акции. Вот сейчас, когда он говорит, ради справедливости, давайте поднимем, он, значит, не понимает, что эти льготы по налогу на дивиденды, они имеют совершенно другой смысл.
Давайте мы сейчас прервемся на одну минуту. Есть еще о чем поговорить в связи с тем же интервью Дмитрия Медведева, например, в программе «Особое мнение» с Константином Ремчуковым.
Реклама. Резиденция «Утриш» – жилой комплекс в пригороде Анапы. В продаже квартиры, таунхаусы и земельные участки. Расстояние до пляжа всего 300 метров. Круглосуточная охрана, бассейны, спортивные и детские площадки. 740-40-65. 740-40-65. Код 495. Резиденция «Утриш». Проектная декларация на сайте anapamoredom.ru.
Здравствуйте, я Юлия Мандельблат, руководитель клиники онкологии и гематологии МСИ. Мы оказываем все виды помощи онкологическим больным по современным американским и европейским протоколам. Особое внимание мы уделяем обезболиванию и проводим лечение даже на поздних стадиях болезни. Теперь опыт ведущих мировых онкологических клиник доступен и в России.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. А мне вот еще понравился, ну, среди многих тоже пассажей в этом интервью Дмитрия Медведева газете «Ведомости» про вот эти вот продовольственные антисанкции, где он объяснял, что почему нельзя было давать слишком большой срок для того, чтобы дошли все эти грузы, которые были уже оплачены. Потому что он говорит, мы могли и год дать, например, но тогда бы понятно, чтобы или там больше времени дать на это, но тогда бы они год бы ехали бы эти... Мы знаем, типа, наш народ, который всегда извернется, конечно. И сразу возникает вопрос, против кого, собственно, эти санкции применялись. И в связи с этим вот о чем я хочу вас спросить. Вот Медведев сказал в этом интервью, что нынешние трудности, они временные, и они полезны. И что наша экономика после этого, наше производство, наше все станет вот еще краше прежнего. Вы верите в то, что есть шанс обернуть сейчас России, российской экономике и всем экономическим субъектам эту ситуацию себе на пользу?
Но шанс был бы, если бы руководство страны и руководство правительства понимало природу развития. Если бы оно понимало, что речь идет о капитале в сложной форме. Капитал, у меня такое ощущение, очень многие руководители страны понимают исключительно как деньги. И поэтому, когда речь идет об ограничениях заимствования на рынке капитала, всем кажется, что это просто денег. Но у нас же есть резервы. Мы к резервам обратимся, мы то все. Капитал – это сложная вещь. Капитал в современном понимании – это деньги, капитал, это технологии, это управленческие решения, это новый персонал и новые методы управления. И, наконец, пятое – это технологии доступа к рынку. Капитал – для чего он нужен? Для того, чтобы ты купил все вот эти пять функций. Если у тебя есть эти пять функций, то ты начинаешь развиваться. В связи с тем, что я ни от одного человека выше себя или ниже себя ростом не слышал ничего такого, то у меня очень сильные сомнения, что они понимают природу. И когда по наивности душевной сравнивается с Китаем после санкций 89-го года, то мне хочется вот всплеснуть руками и сказать, да вы что, ребята, с 89-го года по 99-й год средний годовой приток иностранных прямых инвестиций в Китай, а под иностранными прямыми инвестициями в Китай мы понимаем инвестиции вот в той форме, в которой я сказал, а это именно покупка контрольного пакета акций компаний с влиянием на управление, на производство, на продажи, а не портфельные инвестиции, равнялся от 35 до 50, 60 миллиардов долларов в год. И говорить о том, что у нас с Китаем аналогичная ситуация, это значит не понимать природу того, потому что китайцы создали вот эти зоны, и американский капитал пришел туда с тем, чтобы экспортировать, пользуясь более дешевым фактором производства в виде рабочей силы, продукцию в свою же собственную страну. Это первое. Второе. Мне кажется, что вообще, поскольку частный капитал не является уважаемым субъектом хозяйственной деятельности в глазах нашей власти, и вот тот кусок из интервью Медведева, о котором вы сказали, он это подтверждает. Он не о народе сказал, что он извернется, а именно о бизнесменах, которые хитреньким образом заключают сделки задним числом, как если бы они все были заключены до объявления Путиным санкций.
И надо их обязательно ущучить.
Но я-то думаю о том, что это же какая... Это же какой бизнес там был у людей, что такое завозить это вот любые там продукты питания, что такое объем на 10-12 миллиардов долларов, умножим на наш 30-360, сейчас курс другой, 400 миллиардов рублей бизнес в стране по импорту, вдруг можно вот так, хоп, и сказать, ну ладно, там пока плывет, пусть доплывет это судно, никаких больше ничего у нас не будет льгот, значит, никто даже не извинился перед этими бизнесменами.
Кстати, да.
А у них же там кто-то, еще раз говорю, кто-то взял ипотеку, кто-то взял кредит, кто-то планировал купить квартиру, кто-то планировал, я не знаю, жениться или развестись.
Кто-то
вот эти судьбы.
Строить новый магазин.
Да, а там все, хоп, и хлопнуло. Да. Тут кажется, что ты механически можешь перестроиться. Поэтому вот без понимания природы основного двигателя перемен в стране в лице частного капитала ничего невозможно.
А вот эта нефть сегодняшняя, которая грохнулась ниже $100 за баррель, это сигнал?
Вы знаете,
или
нефть
это так,
такая политизированная вещь, слишком много корреляции между курсом валют и ценами на нефть, потому что ты должен следить за ценой на нефть, поскольку большинство контрактов в долларах, да, и за ценой доллара. Если доллар меняется по отношению к основным валютам, а сегодня доллар начал сильно укрепляться, например, по отношению к фунту стерлингов из-за вот этих сообщений о том, что шотландцы могут отделиться, тогда происходит просто переориентация инвестиций. Плюс политика любая. Как будет вести себя ближние, ну, в смысле, вот иракская сейчас вот это ISIS в Ираке, террористического государства, ISIS, террористическое государство, будет ли война, кто как будет участвовать, какие поставки. Нет, я не думаю, что нефть сейчас является главным параметром. Другим параметром является то, что наши компании будут удорожать заимствования для рефинансирования своей деятельности, потому что 30-дневные кредиты Вот это серьезно. Ты не можешь сильно планировать, поскольку нефтяной сектор является специфическим сектором с очень долгим циклом производства, там от момента инвестиций до момента получения продукции, когда ты сможешь отбивать деньги, иногда проходит 10, 12, а то и 15 лет. И вот то, что мы хотим, допустим, развивать что-то в арктическом шельфе, там между инвестициями и добычей нефти, за которую ты начинаешь получать деньги и отбивать их, может пройти там 10-15 лет, да? Ага. Да, поэтому пересаживать этот бизнес на краткосрочный,
30-дневный... 30 дней – это просто для такого дела, это один миг вообще, это ничто.
Ну, просто цена – это совершенно другой проект. У вас же для того, чтобы осуществить проект, должен быть бизнес-план. В бизнес-плане есть финансовый план внутри. Да, ты должен, там все вот эти параметры, какова цена денег, на какой срок, то есть, ну, там рушится все, там вот в один момент рушится вся ваша матрица, и вдруг выясняется, что вы отобьете эти деньги не через, условно говоря, там 25 лет, да, а через 90, да, 4. Угу. Вот, поэтому как искать? Это же сложные, они же и технологические,
вот
и финансовые.
Вот у меня вопрос в связи с этим. Вот можете ли вы ответить на него? И вот за что мы страдаем, на самом деле? Или будем страдать, или должны страдать? Потому что вам понятно до конца, например, какой план Путина по отношению к этой самой Новороссии? Он что хочет вот в действительности? Кроме того, что создать еще одно Приднестровье, там еще одну горячую точку.
Значит, ну, первое, к вопросу о страданиях. Давайте не обойдем этот вопрос.
Давайте. Главное, чтобы они нас обошли.
Давайте не обойдем этот вопрос. Поскольку 83% граждан, я так понимаю, горячо и сердечно поддерживают планы Путина.
Верите?
Я верю, что значительная часть. Ну, допустим, не 83, там, 75, не 75, 70. Но 70-10 поддерживают. Поэтому... С этой точки зрения он обретает легитимность творить, что хочет, потому что 70% нравится то, что он делает. Вот, поэтому говорить о том, что 70% страдает, 70% радуется, ну, а 30% страдает, ну, это не демократично.
Не, но вне зависимости от того, что люди думают о планах Путина, у них есть еще собственные мысли по поводу собственного кошелька. Там можно не связывать одно с другим, но тем не менее, если вы... кошелек уже начал страдать,
нет,
как мы
вот
понимаем.
Я говорю, вам на это ответят о том, что не все можно за колбасу применять, есть человеческое достоинство.
Ну, хорошо.
Нет,
да.
Оль, я серьезно говорю, вам хочется так. Я в прошлом эфире коротко, правда, сказал, что некоторые из людей, я многих из них знаю, которые вхожи в тот круг, который формирует нынешнюю идеологию власти, принципиально убеждены, что российский народ идеократичен. Для него идея важнее права, в том числе и индивидуального права. Что западная цивилизация – это цивилизация правового государства. Мы ненавидим правовое государство, потому что оно противоречит нашей фундаментальной русской
идее. И я все
идее.
Понимаю.
Поэтому,
да.
Когда вы говорите, вот он, у нас не будет картошки там или яблока из Польши и человек, это нужно накопиться какое-то время, чтобы эта идея начала подусыхать. Радость от Крым наш.
Вот я про другое спросила. Все-таки, как вы считаете, какой конечный план всей этой затеи? Ну, вот Новороссия, Донецк, Луганск. И что дальше?
Моя, мне кажется, вот я сейчас к вам ехал и смотрел новости Первого канала. Это первые новости за последние полгода, которые в должное время начались, в должное время закончились с правильной структурой. Очень короткая, там, минут 5, наверное, это. А потом идет вся жизнь. Школа, какие-то вещи.
То есть
не было
другие
вот этого,
события
не было вот этих, да, не было бесконечного рассказа об этих фашистах. Поэтому это вернейший индикатор того, что если Первый канал с сегодняшнего, с понедельника, начал новую жизнь, и он показывает новости без ужасов этой военщины, значит, получено недвусмысленное указание, что перестаем шельмовать Петра Алексеевича Порошенко и начинаем выполнять планы, о которых сначала набросал Путин. Кстати, сама вещь, что он набросал в полете, в самолете, говорит о том, что не работают даже вот эти институты типа Совета Безопасности. Такой значимости план, где Россия страшно страдает, я имею в виду, противостоя всему миру, чтобы президент набрасывал его, пока он летит в самолете, а не туча очкариков, головастиков и яйцеголовых не писала ему каждое слово, выверяя этого плана. Значит, не было даже поставлена задача. А давайте проведем Совет Безопасности, вот без такого анонсирования. Помните, мы говорили, у нас заранее говорили, проведем Совет Безопасности с вопросом, кто угрожает территориальной целостности.
Да, да, да. Ну так в результате...
Вот в результате. Вот всего вот это вот Путин...
Ради чего?
Крым. Значит, ну, я так понимаю,
ну,
что
Крым,
вот после Крыма, так, чтобы показалось, господи, если эти оставят себе только Крым, да слава богу. Вот просто такой кошмар, который был наведен в течение этих месяцев на востоке Украины, и если больше этот кошмар не будет продолжаться,
то про Крым
то,
все забыли.
Фух, не, не забыли, они будут там это делать, но это будет вяло текущий кошмар.
Так это ради того, чтобы оттенить Крым?
Ну, вы знаете, сначала думали, что слегка побалуются, а потом вышло из-под контроля, я считаю. Хотя оно все контролируется, безусловно, у нас нельзя границу бесконтрольно перейти, поэтому я считаю, что это все только с личного распоряжения и Путина, и ФСБ. И более того, там есть даже вот для меня, я когда вот думаю на эту тему, я вот смотрю статья Уголовного кодекса, которая запрещает незаконно вооруженные формирования российским гражданам, в том числе воюющим на чужой территории, на территории других государств, если это не в интересах России. У нас статья Уголовного кодекса фактически говорит, что наши граждане в составе незаконного вооруженного формирования могут находиться на территории государства другого, если это в интересах России. Поскольку мне неизвестен ни один случай возбуждения уголовного дела по поводу человека с ружьем, который перешел в виде добровольца, тем самым его можно считать членом незаконного вооруженного формирования на чужую территорию, против которого было бы возбуждено уголовное дело. И это является косвенным доказательством того, что кто-то подал сигнал о том, что это в интересах России. Потому что в противном случае пограничники ФСБ должны были схватить и Следственный комитет человека и тащить его на допрос. Раз этого не происходило, значит, потом нам историки, наверное, расскажут, был какой-нибудь секретный приказ. Угу. Все равно же по приказу действует, ты же не можешь только по телефону.
Ну да, но люди попали, конечно.
Вот, поэтому на самом деле... Но на самом деле это, вот говорю, сама статья Уголовного кодекса является доказательством того, что, скорее всего, было принято решение, что это в интересах России участие добровольцев в этих военных действиях.
Чтобы держать всех в подвешенном состоянии.
Ну, показали, что мы можем сделать. Угу. Вот как Папанов говорил. Это,
но теперь уже остановились.
Все, Путин понял, что дальше не надо.
Ладно, ну нам-то дальше надо еще. У нас несколько минут перерыва, и затем третья часть программы «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты» в этой студии. Русская православная церковь стала известна сегодня. Предлагает увеличить объем преподавания основ православной культуры. Сейчас он идет в 4 классе по 1 часу в неделю. И глава синодального отдела религиозного образования, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, сказал, что этого недостаточно, а что нужно расширить именно основы православной культуры, а не все остальные вот модули, которые тоже присутствуют в этой схеме, со 2 по 10 класс общеобразовательной школы. То есть почти всю школу детей учить основам православной культуры. Вы как к этому относитесь? Это надо?
Мне кажется, это ошибочное решение. Начинать так рано, во-первых, ошибочно. Я вот сейчас очень много читаю про православную культуру, про православие, старые книги нашел. Это очень интересно, очень сложно. Письма Вассиана или Иосифа Волоцкого, Иван Третий. Это просто вот серьезные...
В каком возрасте вы ему это вот эти все письма?
Нет, я говорю, это я читаю, пытаюсь разобраться, читаете. Да, сейчас. А как детям? Ну, чтобы не поверхность не превращалась в профанацию. У нас же там и коммунизму учили так легко, и октября-то были. Просто мне кажется, что более взрослые дети в школе с более развитым интеллектом, душой, нравственностью, способностью сопоставлять, должны обязательно иметь предмет, обязательно предмет, который знакомит их со всеми религиозными течениями мира, потому что это очень важно для современного общества, которая состоит из православных, но и из католиков и протестантов, если говорить о христианстве, из мусульман, из иудеев, из буддистов. И для жизни государства очень важно, чтобы терпимость и отсутствие страха перед иноверцем, оно воспитывалось разумно, внимательно, чтобы дети могли задавать содержательные вопросы, получать ответы. Вот знание вот этого, оно первично. Потому что если человек воспитывается в православной традиции, то, скорее всего, он будет воспитываться в православной традиции в семье. Там есть иконы, там ходят, наверное, родители в церковь и так далее. Поэтому для общества надо еще раз понимать, церковь заботится о вечном, о душе. А государство заботится о сегодняшней, текущей жизни граждан. Совершенно две разные вещи. Поэтому в истории эволюции общества патриархи сначала были вровень с царями, а потом, после раскола уже 17 века, началось вот это разделение, когда царь, он и долгое время и был фактически главой церкви, все это разделилось. И это не случайно. Там были люди-то все-таки сильно православные в то время, да, и то они понимали, что нужно отделять интересы церкви и вообще место религии в системе мировоззрения граждан от нормальной жизни в светском обществе, где церковь отделена от государства, для того, чтобы люди могли нормально взаимодействовать и сосуществовать, принадлежа к различным вероисповеданиям.
Поэтому... Ну вот митрополит Меркурий в этом интервью журнала «Фома», он как раз сетует, что, что вот эта вот светская этика, она наоборот очень часто выбирается или выбирается родителями, или особенно выбирается по умолчанию школами взамен основ православной культуры, а нужно, чтобы было наоборот. Это же выбор такой фактически вот, предлагается
вот
нам.
Родители, если у нас митрополит Меркурий будет учить общие родителей и школы, то он ошибся адресом. Это они у себя там в православных приходах, в академии, где еще там, в семинарии, в воскресных школах абсолютно его право, ну, как бы навязывает. Да, общество, оно и есть общество, и поэтому конституционная норма отделения церкви от государства должна последовательно придерживаться именно для того, чтобы обеспечить нормальную нашу жизнь в городах, которые по факту, независимо от того, что думает митрополит, они состоят из многоконфессиональных групп населения. Ходят вот все рядом плечо к плечу, и мы не знаем, бывают они там в мечетях или в храмах наших, ходят они в синагогу или нет. А вести себя должны нормально, доброжелательно, толерантно.
И по общим правилам.
Да, поэтому тут даже вопросов нет. Это
а вот скажите, что это такое у вас? Вы мне начали об этом рассказывать, но расскажите об этом всем. Что это за скандальная история с ЕГЭ, штрафами и наказаниями?
Вот у нас завтра выйдет материал, да, Иван Родин написал. Значит, суть в следующем. Верховный суд Российской Федерации настаивает на применении статьи 19.30 Кодекса об административных правонарушениях к ученикам, нарушающих правила проведения экзаменов. Например, государственные итоговые аттестации, сдаваемые после 9 класса.
Которые списывают? Например?
Да, списывают, пользуются телефоном, переговариваются с товарищем, там они перечисляют все вот эти способы. Пункт 4 этой статьи говорит о штрафе в 3-5 тысяч рублей для граждан, достигших 16 лет. Верховный суд объяснил всем судам, что просто так, без серьезных оснований, от ответственности никого освобождать нельзя. Вот это вот принципиальная вещь, что воспитывали в школе детей. Наступает время после 9 класса сдать экзамен. Не воспитали ни понятия о честности, ни о порядочности, ни о репутации. Тогда, говорят, все, КОАП начинает действовать. Верховный суд довольно жестко пишет. Ну, смотрите, в постановлении о прекращении производства, если вдруг там завуч смилостился и говорит, слушайте, а уже дело пошло, ну, давайте прекратим дело. У него характеристика хорошая, он в общественной жизни участвовал. Верховный суд указывает, в постановлении о прекращении производства по такому делу должны быть отражены мотивы, по которым административное правонарушение признано малозначительным, с приведением исследованных в процессе рассмотрения дела доказательств, оценка которых позволила прийти к выводу о возможности освободить лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. При этом указывает Верховный Совет такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение, привлекаемое к ответственности лица, не являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения. Я хотел вот это сказать. Личность, эта вот характеристика отметается, что он хороший, и имущественное положение, что он из бедной семьи, папа алкоголик, вот денег нет. 5 тысяч на бочку. Вот. Поэтому мне кажется, что вот мы когда-то говорили в этой студии о том, что огромное количество вещей, связанных с взаимоотношением гражданина и государства, политические взаимоотношения, все больше и больше утрачивают признаки общения, вот как мы думали, через институты гражданского общества. Они все больше и больше опосредуются Следственным комитетом, прокуратурой, то есть Уголовным кодексом по существу.
Железный
я
палк.
Сказал что-то, а тебе... Угу. И вот это является серьезным искажением нормальности. Так вот, если вот сейчас после 9 класса ты из телефона списал, это очень плохо. Но тогда что школа делала? Она же должна воспитывать эти этические нормы, не списывать. Так вот, нужно КОАП использовать, и Верховный суд сказал, что никаких поблажек. Поблажкой должны быть очень серьезные, веские основания. А вы знаете, когда Верховный суд дает такое определение, очень сложно на судах более низкого уровня пойти на вот это вот объяснение, то, что он сказал. Потому что всегда будет подозреваться, что кто-то взял взятку за то, чтобы закрыть административное дело.
То есть никаких оснований.
Да, поэтому вот это, мне тоже кажется, вот еще один провал системы, за которые несет ответственность государство, поскольку у нас преимущественно государственная система образования, дети списывают, ЕГЭ, вообще это кошмары, которые мы знаем, когда целый регион отличников у нас приезжает.
Ну, вот говорят, что все-таки в этом году как-то уже там что-то удалось отрегулировать.
Ну, вот я говорю, если не уголовное, то уже административное законодательство будет применяться. Мне кажется, это очень серьезный признак нездоровья. Есть сферы, в которых традиционно считается, что авторитет учителей и воспитательная работа учителей, если о ней говорить, они должны привести к тому, что ребенок осознанно понимает, и другие дети осознанно понимают. В Гарварде ты можешь списать, если ты такой, но тебя другие дети не поймут, потому что они дают как бы клятву честности. И если ты списываешь, потому что преподаватель уходит из аудитории, когда ты пишешь письменную работу.
Ну, они... это просто позорно и не практикуется,
да? В конечном счете. Позорно, потому что репутация разрушается.
Ну, это то же самое, что там те же основы православной культуры именно в школе, а не где-то еще, там, не в воскресной школе, там, не в кружке, там, я не знаю, там, не в общине. Потому что над всем должно висеть государство, и все должно контролировать. И это, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Нет?
Ну, это к вопросу об экономике тоже. Вот мы когда говорили, да, государство редуцирует источники развития исключительно госбюджету. И к возможности дать компании 1,5 триллиона, не дать компании 1,5 триллиона, будет она из-за этого жить или не будет она из-за этого жить. Все другие, кто не подключен к государственному кранику, они могут с грустью подвести итоги.
Хочу успеть вас спросить по поводу этих новых предложений Министерства связи и массовых коммуникаций о крупных штрафах для редакций за материалы, которые содержат публичные призывы к терроризму, порнографии, насилию, жестокости, экстремизму и все такое прочее.
Ну, перешли последовательно в своей системе мер, которую вводили по штрафам, по закрытию блогов и все, перешли, наконец, и к наказанию уже юридических лиц. Фактически это решение большими штрафами наказывают юридические лица. То есть у меня появилась колонка.
Разорять,
ну, конечно,
газету,
да, там 10 раз по миллиону компания. Проиграйте, и все, можете закрывать лавочку свою. И вроде бы как бы никто лицензию не отзывает.
Ну, вы думаете, это будет применяться? Или...
А почему нет? Мне кажется, все движение в эту сторону идет, регулирование СМИ. СМИ боятся очень сильно, поэтому обложили со всех
так
сторон.
Так уже все отрегулировали, что можно.
Не все, как вы видите. Если приносится идея о том, что давайте их штрафовать как юридические лица, уже мало того, что автор, который там опубликован,
может там все быть. Равно тоже штрафуется, да. Как я понимаю, да. В результате. Автор, само собой, никуда не денется.
Теперь юридические лица.
Это неотменяемо, да? Задаю я дурацкий вопрос.
Ну,
в ближайшее время нет. Спасибо большое Константину Ремчукову. Это была программа «Особое мнение».
Спасибо вам.